Глава 22. Метод силы воли. В нашем обществе считается, что бросить курить трудно. Даже те книги, которые советуют бросить курить, обычно начинаются с описания, как трудно вам будет это сделать. В действительности все до смешного легко. Да, я могу понять ваши сомнения в правдивости сделанного утверждения, но примите его, пожалуйста, во внимание. Если ваша цель – пробежать милю менее чем за 4 минуты, это трудно. Скорее всего, вам предстоит пройти через годы усиленных тренировок, и даже потом, возможно, вы не сможете сделать это. Большая часть наших достижений происходит у нас в уме. Не странно ли, насколько трудно это было до тех пор, пока Роджер Баннистер, английский врач и бегун, первый пробежал милю менее чем за 4 минуты и сумел поставить свой рекорд. А сегодня это обычное дело. Однако для того, чтобы бросить курить, нужно сделать единственное – больше не курить. Никто не заставляет вас курить насильно, не считая вас самих, конечно. И в отличие от пищи или питья, вам не нужно курить, чтобы выжить. Поэтому непонятно, почему, собственно, вам должно быть трудно бросить курить. На самом деле, процесс отказа от курения затрудняется применением курильщиком метода силы воли. В соответствии с моим определением, метод силы воли – это любой метод, заставляющий курильщика почувствовать, что он приносит некую жертву. Давайте рассмотрим его поподробнее. Мы не принимали решение стать курильщиком. С теми первыми сигаретами мы просто экспериментировали, и поскольку их вкус был ужасен, мы были убеждены, что сможем остановиться, когда захотим. Большей частью мы выкуриваем те первые несколько сигарет, полностью только приложив усилия, и обычно это происходит в компании других курильщиков. Прежде чем осознать, что происходит, мы уже не только регулярно покупаем сигареты и курим их, когда хотим, а просто курим каждый день. Курение уже стало частью нашей жизни. Мы всегда проверяем, взяли ли с собой сигареты. Ведь, по нашему мнению, табак делает вечеринки и обеды приятнее и помогает снять стресс. Кажется, нам даже не приходит в голову, что вкус той же самой сигареты из той же самой пачки, выкуренной после обеда, совершенно не отличается от вкуса первой утренней сигареты. В действительности, курение никогда не было способно улучшить прием пищи или встречу друзей, и оно вовсе не снимает стресс. Нет, курильщики просто верят, что не смогут получить удовольствие от обеда или справиться со стрессом без сигарет. Обычно на то, чтобы осознать, что мы пристрастились к курению, уходит много времени, поскольку мы тешим себя иллюзией, что курильщики курят потому, что получают удовольствие от сигарет, а не потому, что вынуждены. Не получая от сигарет удовольствия, а ведь мы никогда его не получаем, мы пребываем в заблуждении, что можем бросить, когда захотим. Обычно мы заблуждаемся до тех пор, пока не попытаемся бросить курить по-настоящему, и только тогда узнаем о существовании такой проблемы. Почти всегда первые попытки мы предпринимаем в самом начале, и обычно они вызваны нехваткой денег. Например, мальчик встречает девочку, и они решают копить деньги, чтобы обустроить гнездышко, и не хотят тратить деньги на сигареты. Или же заботы о здоровье, когда подросток все еще активно занимается спортом и обнаруживает, что стал страдать одышкой. Неважно по какой причине, главное, что курильщик всегда дожидается ситуации стресса. В денежной сфере или в сфере здоровья, как только он перестает курить, маленькое чудовище начинает требовать пищи. Курильщик хочет выкурить свою сигаретку, а поскольку курить ему нельзя, это заставляет его страдать еще больше. Сигареты, которые он обычно применял для облегчения стресса, больше ему недоступны, и поэтому он с утроенной силой хочет курить. Возможным результатом периода самоистязания становится компромисс. Например, такой: «Я сокращу курение». Или такой: «Я выбрал неподходящее время». Или: «Я подожду, пока жизнь станет спокойнее». Однако, как только напряжение снижается, отпадает и необходимость переставать курить, поэтому курильщик решает подождать. Это, конечно же, замкнутый круг, поскольку с течением времени для большинства людей жизнь становится не менее напряженной, а более напряженной. Мы уходим из-под опеки родителей в мир, чтобы создать свой дом, наделать долгов, завести детей, перейти на более ответственную должность и тому подобное. Жизнь курильщика никогда не станет менее напряженной, поскольку именно сигареты порождают это напряжение и стресс. По мере увеличения дозы потребляемого никотина растут и страдания курильщика, а с ними и его заблуждение о собственной зависимости от сигарет. В действительности, уверенность в том, что жизнь становится все более напряженной, заблуждение, и именно курение или аналогичная поддержка порождают его. Более подробно об этой теме мы поговорим далее, в главе 28. После первых неудач, курильщик обычно начинает надеяться, что, проснувшись в один прекрасный день, он больше никогда не захочет курить. Подобная надежда подогревается байками о других экс-курильщиках. Например, у меня был тяжелый грипп, и после него я просто не захотел больше курить. Не обманывайте себя. Я исследовал подобные слухи, и на поверку они все оказались не такими простыми, какими выглядели с первого взгляда. Обычно курильщик готовил себя к тому, чтобы бросить курить, и попросту использовал грипп в качестве трамплина. Более 30 лет я прожил в надежде, что однажды утром проснусь и никогда больше не захочу курить. Но при появлении боли в груди я с нетерпением ждал их окончания, поскольку они мешали мне курить. Чаще всего люди, которые запросто бросили курить, это те, кто пережили шок. Возможно, их близкий родственник умер из-за болезни, вызванной курением, или они сами пережили сильный испуг. Конечно, теперь им легко говорить. Однажды я просто решил бросить курить, вот какой я молодец. Перестаньте обманывать себя. Ничто не происходит без ваших усилий. Давайте попробуем разобраться, почему бросить курить по методу силы воли настолько трудно. Большую часть жизни мы живем по принципу страуса, зарывая голову в песок в соответствии с девизом «Я брошу курить завтра». Время от времени нечто служит толчком к тому, что мы пытаемся бросить курить. Поводом может послужить забота о здоровье, деньги, общественное осуждение, или с нами может приключиться особенно тяжелый приступ удушья, после которого мы понимаем, что не получаем от курения никакого удовольствия. Какой бы ни была причина, мы высовываем голову из песка и начинаем взвешивать все «за» и «против» курения. Затем приходим к тому, о чем знали всю жизнь. На основе логической оценки возможен только один вывод – надо бросить курить. Если бы вы сели и проставили баллы от 1 до 10 всем преимуществам решения бросить, а потом сделали бы то же самое с преимуществами курения, то общая сумма баллов, отданных за то, чтобы бросить курить, намного перевесила бы недостатки этого решения. Тем не менее, хотя курильщик и знает, что ему намного лучше быть некурящим, он искренне верит, что бросая курить приносит немыслимую жертву. Хотя это всего лишь заблуждение, но это очень сильное заблуждение. Курильщик, сам не зная почему, верит, что сигареты помогают ему и в горе, и в радости. Прежде чем он предпримет попытку бросить курить, ему уже как следует промоет мозги общество, а затем он усилит эту идею, промывая себе мозги сам, вследствие собственной зависимости. К этому следует добавить еще более убедительную процедуру – рассуждение на тему «Как трудно бросить курить». Он слышал множество баек о курильщиках, которые много месяцев назад бросили курить, но все еще отчаянно хотят выкурить сигаретку. Он встречал и тех курильщиков, которые умудрились бросить курить, но с тех пор пребывали не в духе. Те, кто бросили курить, а остаток жизни проводят, оплакивая этот факт. Ему рассказывали и о курильщиках, не куривших в течение многих лет, которые вели счастливую жизнь, а потом, выкурив всего одну сигаретку, вновь становились зависимыми. Возможно, он даже сам знает нескольких курильщиков, находящихся на поздних стадиях болезни, когда сигареты медленно, но явно убивают их, и они не получают от них совершенно никакого удовольствия. И все же продолжают курить. В завершение ко всему, он, возможно, уже и сам испытал на себе одно или несколько из вышеперечисленных переживаний. Поэтому, вместо того, чтобы начать бросать с чувством «классно», «вы слышали новость? Я больше не курю», он начинает с чувством уныния и неотвратимости судьбы, как если бы собирался вскарабкаться на Эверест. Он твердо уверен в том, что как только маленькое чудовище вонзает в вас свои когти, вы впадаете в зависимость на всю жизнь. Многие курильщики даже начинают попытку бросить курить с извинений перед друзьями и родственниками. «Знаете, я попытаюсь перестать курить. Возможно, в течение следующих нескольких недель я буду раздражительным, но вы уж постарайтесь меня вытерпеть». Большинство подобных попыток обречены на провал изначально. Давайте предположим, что курильщику удается выдержать несколько дней без сигареты. Его легкие быстро очищаются. Он не покупал сигарет, и, соответственно, в его кошельке остается больше денег. Поэтому те причины, из-за которых он в первую очередь решил перестать курить, быстро улетучиваются у него из головы. Это все равно, что рассматривать автокатастрофу, проезжая мимо на машине. Увиденное заставит вас на какое-то время ехать медленнее. Но затем вы вспомните, что опаздываете на встречу, которая совершенно вылетела у вас из головы, и нога сама нажмет на педаль газа. На другой стороне каната – то маленькое чудовище, засевшее в вашем чреве, которое не получило свою дозу. Это ощущение не вызывает физической боли, и если бы подобный дискомфорт был вызван простудой, вы не прекратили бы работать и уж точно не впали бы в депрессию. Вы попытались бы обернуть все в шутку. Курильщик знает одно – он хочет сигарету. Он и сам не понимает, почему для него это настолько важно. Потом маленькое чудовище в чреве запускает большое чудовище и прямо в ваш мозг. И человек, который еще несколько часов или дней назад перечислял множество причин, по которым он прекращает курить, кидается в отчаянные поиски любого оправдания, чтобы начать курить снова. Он рассуждает примерно так. Во-первых, жизнь слишком коротка. В любой момент может взорваться бомба. Завтра я могу попасть под автобус. Я бросил курить слишком поздно. А рак, говорят, в наше время вызывает все подряд. Во-вторых, я выбрал неподходящее время. Мне следовало подождать до Рождества. Или окончания отпуска, или еще какого-нибудь важного события в жизни. В-третьих, я не могу сосредоточиться. Я становлюсь раздражительным и приобретаю дурной характер. Я не могу работать как следует. Мои друзья и семья перестанут любить меня. Придется признаться честно, ради своих близких я должен снова начать курить. Я убежденный курильщик, поэтому просто невозможно, чтобы я мог быть счастливым без сигареты. Именно по этой причине я сам продолжал курить в течение 23 лет. Обычно именно на этой стадии курильщик сдается. Он закуривает сигарету, и шизофрения усиливается. С одной стороны, когда маленькое чудовище в конце концов получает свою дозу, наступает огромное облегчение, вызванное окончанием страстной тяги. С другой стороны, если ему удалось продержаться в течение длительного времени, вкус сигарет кажется ему отвратительным, и курильщик не может понять, зачем он курит. Поэтому-то он и считает, что ему не хватает силы воли. На самом деле, это не нехватка силы воли. Все, что ему нужно сделать, изменить сознание и принять абсолютно разумное решение в свете последней информации. Есть ли смысл быть здоровым, если вы при этом несчастны? В чем смысл быть богатым, если вы при этом страдаете? Абсолютно никакого смысла. Абсолютно. Намного лучше прожить короткую жизнь, полную удовольствий, чем долгую, но несчастливую. Согласитесь. К счастью, все обстоит ровно наоборот. Жизнь некурящего бесконечно приятнее. Но меня это заблуждение привело к тому, что я курил в течение 33 лет. И должен признать, если бы оно оказалось правдой, я бы так и продолжал курить. Вернее, меня бы здесь уже не было. Страдания, испытываемые курильщиком, не имеют ничего общего с физическими страданиями, служить толчком к ним, но в реальности эти мучения происходят в уме. Их вызывают сомнения и неуверенность, поскольку курильщик начинает бросать курить с идеей принесения жертв. Именно поэтому он чувствует себя обделенным, а это своеобразная форма стресса. Когда мозг говорит ему «выкури сигарету», это момент стресса. Поэтому, как только он заканчивает курить, он снова хочет сигарету. Но теперь ему нельзя курить, поскольку он бросил. Именно это заставляет его почувствовать себя настолько подавленным, что вновь приводит в действие всю систему. Процесс бросания курить затрудняет еще один фактор – ожидание того, что вот-вот нечто должно произойти. Если ваша цель – сдать тест на вождение автомобиля, вы достигаете цели, как только прошли его. В соответствии с методом силы воли, вы говорите себе – если я смогу продержаться достаточно долго без сигарет, то желание курить в конце концов пройдет. Как вы узнаете, что достигли цели? Фокус в том, что вы никогда не узнаете этого, поскольку ждете, что вот-вот должно нечто произойти. А происходить-то больше совершенно нечем. Вы прекратили курить в тот момент, когда выкурили свою последнюю сигарету. Сейчас вы, по существу, наблюдаете, как много пройдет времени, прежде чем вы сдадитесь. Как я уже сказал, агония... Агония, испытываемая бросившим курильщиком, умственная, ее порождает неуверенность. Хотя она и сопровождается физической болью, но все же оказывает сильное воздействие. Курильщик несчастен и не уверен в себе. Он не может забыть о курении, его преследуют мысли о сигаретах. Для него могут наступить дни или даже недели черной тоски, а разумом овладевают сомнения и страхи. Как долго будет продолжаться тяга к курению? Стану ли я когда-нибудь вновь счастливым? Захочу ли я когда-нибудь вставать по утрам? Смогу ли я когда-нибудь опять получать удовольствие от еды? Как я буду справляться со стрессами в будущем? Стану ли я вновь получать удовольствие от общества друзей? Курильщик ждет. Ждет, что все вот-вот изменится к лучшему. Но, естественно, пока он находится в подавленном состоянии, сигарета приобретает для него все большую и большую ценность. На самом деле, кое-что все-таки происходит, но курильщик этого не осознает. Если он смог продержаться 3 недели совсем без курения или поступления никотина в иной форме, то физическая тяга к нему исчезает. Однако, как уже говорилось, муки отвыкания от никотина настолько незначительны, что курильщик о них и не знает. Примерно через 3 недели многие курильщики чувствуют, что они покончили с этим делом. Потом они закуривают сигарету, чтобы доказать это, и тут конец. Вкус сигареты ужасен. Но теперь экс-курильщик ввел в свой организм дозу никотина, и как только он докурит сигарету, никотин вновь начнет покидать его тело. В глубине сознания курильщика тут же звучит тихий голосок. Как хочется еще одну сигарету. Да, он покончил с курением, но сейчас вновь сделал себя зависимым. Обычно курильщик не сразу закуривает следующую сигарету. Он думает так. Я не хочу снова попадать в зависимость от никотина. Поэтому он позволяет пройти некоторому безопасному периоду, который может составлять часы, дни или даже недели. Теперь экс-курильщик может сказать: ну, так как я не пристрастился вновь к курению, я могу совершенно спокойно выкурить еще одну сигаретку. Он вновь попал в ту же самую ловушку и уже вступил на скользкий путь. Курильщики, которым удалось бросить курить при помощи метода силы воли, обычно говорят, что это была сложная задача, отнявшая много времени. Это объясняется тем, что основная проблема заключается в промывании мозгов. И еще долго после того, как физическая зависимость от никотина угаснет, курильщик хандрит без сигарет. В конце концов, если ему удастся продержаться достаточно долго, до него начнет доходить, что он может и не сдаваться. Тогда он прекращает хандрить и воспринимает как должное, что жизнь остается приятной и без сигарет. Многим курильщикам удается добиться успеха, применяя подобный метод, но это очень трудно, очень трудно, а неудачи встречаются намного чаще, чем победы. Даже те, кому удается воздержаться от курения, живут в уязвленном состоянии. Они не изжили последствия промывания мозгов и все еще верят, что в минуты горя или радости сигарета может оказать хорошую поддержку. Большинство некурящих пребывают в подобном же заблуждении, так как подвержены воздействию промывания мозгов. Но они или понимают, что не могут научиться получать удовольствие от курения, или не хотят испытывать на себе его негативные последствия, за что им вообще-то большое спасибо. Этим объясняется, почему многие курильщики, надолго переставшие курить, начинают снова. Многие экс-курильщики время от времени выкуривают сигарету. Или как особое угощение, или чтобы убедить самих себя, какие же они все-таки мерзкие. Все это происходит именно так, но как только они докуривают, начинается выведение никотина из организма. А тихий голос в глубине сознания опять заводит свою песню «Ты хочешь еще одну сигаретку». Если они закуривают еще одну, ее вкус оказывается таким же отвратительным, и курильщики говорят «Чудесно! Пока я не получаю от курения удовольствие, я не попаду в зависимость от него. После Рождества я перестану курить». Слишком поздно, они уже вновь пристрастились. Западня, в которую они попадали в самом начале, вновь потребовала свою жертву. Как я постоянно повторяю, в курении нет удовольствия, и никогда не было. Если бы мы курили ради удовольствия, никто и никогда бы не стал курить больше одной сигареты. Мы считаем, что наслаждаемся курением только потому, что не можем поверить, что настолько глупы, чтобы курить, не получая от сигарет никакого удовольствия. Вот почему в нашем курении так много бессознательного. Если бы во время курения каждой сигареты вы отдавали себе полный отчет о количестве и действии вредных веществ, поступающих в легкие, вам пришлось бы сказать себе так. Итак, в общей сложности за всю жизнь это обойдется мне в 50 тысяч фунтов стерлингов, и, может быть, именно эта самая сигарета станет той, с которой начнется раковый процесс в легких. Если вы так скажете, то в этом случае пропадет даже сама иллюзия получения наслаждения. Пытаясь заблокировать свой разум от негативных сторон курения, мы чувствуем себя глупо. А если бы нам пришлось примириться с ними, то это стало бы невыносимым. Если вы понаблюдаете за курильщиками, особенно при выполнении общественных функций, то поймете, что они счастливы только тогда, когда не осознают, что курят. Как только они понимают это, то, как правило, начинают чувствовать себя виновато и неловко. Мы курим, чтобы накормить маленькое чудовище. И как только вы удалите его из вашего тела и ума, у вас не будет ни потребности, ни желания курить.